На Веда Радио время для прямого общения, время вопросов и ответов, время разбора самых важных жизненных тем, которые всех нас с вами беспокоят. Сегодня вы услышите Артема Леонова. Вы уже разные темы слышали из его уст, разбирали мы разные темы. Сегодня поговорим о стрессе. Это та тема, которая беспокоит вас. Для того, чтобы узнать, что же вас беспокоит, мы создали какое-то время назад на нашем сайте vedaradio.fm под тему, в которой вы можете писать все, что вы хотите услышать на Веда Радио. И сегодня вот как раз те, кому интересна сегодняшняя тема, которые там написали, оставили свою заявку, получат ответы наверняка на свои вопросы. Можно, как всегда, нам писать на уже упомянутый сайт vedaradio.fm. И можно звонить по скайпу. Артем Леонов ответит на ваши вопросы, но для начала мы с ним пообщаемся. Снова это будет происходить по скайпу. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, Алиса.
Итак, скажите, пожалуйста, вот тема стресс, на ваш взгляд, она актуальна в наше время вообще?
Да, актуальна как никогда.
Как никогда? А почему вы так считаете, что как никогда?
Ну, это видно, мы проводим различные программы, публичные программы, люди в основном приходят с этой проблемой, сталкиваются с проблемой стресса, такого влияния времени. Несовременный человек, он большинство своих проблем именно испытывает из-за стресса.
А почему?
Даже статистика, такова статистика, что, например, 90% жителей Запада, американцев, они испытывают стресс, все их болезни связаны в основном с этим состоянием стресса. В России, может быть, чуть меньше, там 74% населения, но я думаю, сейчас, возможно, уже даже тоже все 90%.
Ну, как обычно говорят, что статистика – это статистика, а по факту обычно какие-то цифры могут быть действительно больше. Действительно, эта тема актуальна, мы в этом убеждаемся. Как вы думаете, почему так происходит? Почему именно сейчас так много людей испытывают стресс?
На самом деле, если посмотреть с точки зрения ведической культуры, то это довольно естественное состояние, потому что сама материальная природа, она немножко агрессивна по отношению к духовной природе человека. Поэтому здесь человек испытывает все время некоторые несоответствия со своим внутренним состоянием и внешними обстоятельствами. То есть его ожидания немножко другие о жизни.
Если человек родился на Земле, то он в любом случае будет испытывать стресс?
Да, это подобно тому, как рыба. Рыба, которую из воды извлекли на сушу. Это для нее как бы противоестественная среда. И также для живого существа, как для духовной души, это противоестественное состояние. Поэтому здесь свой закон. В материальном мире существует закон стресса. Но он бывает, конечно, разный. И есть на самом деле, с точки зрения Вед, три основные причины, от чего человек испытывает стресс. Это первое – адхидайва. Адхидайва означает высшие силы, или, допустим, стихийные бедствия, влияние времени – какие-то такие вот масштабы, каких-то проявлений природы, на которые человек не может влиять, что-то сверхъестественное. Затем существует адхипхута. Адхипхута означает, что другие живые существа становятся причиной стресса. Например, например, люди. Люди друг для друга часто причина стресса. С одной стороны, это хорошо, общение приносит счастье, радость. С другой стороны, иногда человеку тяжело выдерживать, допустим, большое количество людей, и это вызывает напряжение внутреннее. То есть человек, чтобы отдохнуть, ищет иногда уединение, некого такого состояния покоя. И здесь третья причина – это сам человек, или адхи-атма. Адхи-атма означает, что он его собственный ум, его собственное вот состояние психологическое приводит его к такому вот стрессу. Он как бы накручивает себя, как говорят, просто… А если сказать языком медицины, ипохондрия – это когда человек выдумывает проблемы, которых нет, он часто меряет температуру, измеряет давление все время, ищет в себе какие-то болезни, может довести себя до такого вот критического состояния. И вот многие проблемы, они именно надуманы, и человек как бы находится в состоянии стресса, потому что накручивает себя. Вот три причины, и они всегда существуют в материальном мире. Поэтому человек, он будет всегда подвержен этим состояниям, если он не научится разбираться с этой проблемой внутри себя.
А вот я слышала тоже, статистика есть такая, что в наиболее богатых, успешных, привлекательных, может быть, странах наибольшее число самоубийств происходит. Тоже, видимо, как последствия стресса. Почему так?
Да, интересная статистика. Людям иногда кажется, что нужен комфорт, что вот если бы все было хорошо, все было бы гладко, то мы бы жили и были бы просто счастливы. Но сама материальная природа, она не даст нам этого умиротворения, потому что ее задача показать нам, что мы должны искать чего-то большего. Например, один ученый, я вспомнил эксперимент, который он проводил с мышами. Он проводил специальный эксперимент, который назывался
Вселенная 25.
Вселенная 25, да. Вот вы тоже знаете.
Да.
На этих мышах. И получилась интересная тоже статистика, что вроде бы для них были созданы все условия. Там был и комфорт, и безопасность, уровень тревожности был снижен, пища была доступна, было нужное количество этих мышей, они не мешали друг другу жить. И все же они вымерли. Вымерли по определенному закону. Он пронаблюдал некоторые состояния, что вывел два момента интересных. Один из них он назвал как бы духовная смерть, такая предварительная смерть, когда живое существо, эта мышь, она отказывается от исполнения долга, от следования своей естественной природе. Потому что некоторые мыши не отказывались выполнять свою естественную функцию, потому что не нужно было за нее бороться. Все было доступно, не нужно было бороться за пищу, за противоположный пол. И они просто жили в таком естественном комфорте. И этот отказ от долга привел их сначала к такой духовной, так сказать, смерти, а затем к физической смерти. Ну, то есть 25 раз он проводил этот эксперимент, и всегда был результат один и тот же. Это его навело на такие вот мысли, что не все так просто. То есть получается, что стресс, он в какой-то степени необходим. Само слово «стресс», оно переводится как давление или напряжение. Но вот это давление и напряжение – это часть жизни. Если оно не чрезмерно и как бы имеет естественные свойства.
А от чего вообще зависит стресс и его наличие, его, так скажем, сила? Мы поняли, что в любом случае стресс будет, но вот, может быть, он зависит от времени года или от места жительства, или еще от чего-то.
Например, в Москве можно чувствовать стресс очень ярко. Это мегаполис. Мегаполис – это место такое, так сказать, стрессовое. Здесь каждый должен как-то выжить. Есть некоторое напряжение. Некоторым это нравится. Есть люди, которые чувствуют стресс по-разному. Есть люди, которые как стресс, так называемый стресс льва испытывают. Стресс льва – это когда человек активизируется в момент стресса и чувствует, что жизнь кипит, он в этом потоке жизни чувствует себя хорошо. Есть стресс кролика, так называемый, что наоборот, человек чувствует себя незащищенно, теряет инициативу, и ему трудно мобилизоваться, наоборот, теряет эффективность. Место влияет. Также время года тоже может влиять. Есть люди, которые подвержены, например, перепадам настроения, когда осень наступает. И психологи, врачи, они говорили, что одна из причин – это недостаток солнца. Например, когда солнце становится меньше, недостаточно серотонина вырабатывается, вот этого гормона радости. И они рекомендовали вот просто смотреть на солнце или на какой-то яркий свет, который восстанавливает вот это настроение. Что обычно осень – это время увядания, и многие люди входят в это состояние депрессии. Зима также для кого-то такое время года. Но все равно это как бы сугубо индивидуально. Но это оказывает на нас воздействие, на человека. Окружающая среда, погода, мы как бы все являемся частью природы.
А вот есть еще такое понятие, как положительный стресс. Ну, вообще, слово «стресс» у нас сразу ассоциируется с чем-то отрицательным. Но мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о своем взгляде вообще на эти понятия «положительный» и «отрицательный стресс». Они, может быть, оба хорошие для нас, или, может быть, оба плохие, или как-то по-разному?
Да, есть положительный стресс. Как мы сказали, стресс – это часть жизни. Положительный стресс, он граничит с приятным. Или стресс на грани приятного, на грани удовольствия – это что-то такое, когда человек делает это с радостью. Бывает, например, состояние праздности, когда человеку тяжело становится от самого комфорта, от самой праздности, он как бы разрушается внутренне. Человек не знает, чем себя занять. И наоборот, когда есть какая-то деятельность, он чувствует, что он мобилизуется, что, например, здоровье его становится лучше, хотя вроде бы стресс. Даже есть интересная статистика, что иногда в экстремальных ситуациях некоторые люди чувствуют себя здоровее и лучше. Некоторые люди в военных действиях чувствуют себя лучше, меньше, например, страдают, болеют, у них мобилизуются все жизненные силы. То есть, другими словами, стресс необходим, но он должен быть отрегулирован. На ведах это называется аскезой или тапасья. Тапас означает некоторый такой огонь такой жизненной силы или аскетизм. И вот и сама аскеза становится источником счастья на самом деле для человека. Без аскезы человек не может почувствовать это счастье. Что это материальная природа, она заставляет человека прикладывать усилия. То есть это место, где нужно как бы трудиться, зарабатывать свое счастье. В духовном измерении, например, нет такой необходимости, но в материальном мире, когда есть материальное тело, оно нуждается в некотором таком вот стрессе. Например, если тело не давать нагрузку, скажем, хотя бы в день не проходить хотя бы 3 километра, то оно начинает разрушаться. Все попытки сохранить тело, вот как иногда люди думают, что тело можно просто сохранить, если им не пользоваться, то в принципе его можно на сотни лет, они думают, сохранить. Но интересно, что в этом состоянии оно тоже разрушается. Что есть влияние времени, закон разрушения, и он влияет в бездействии на тело точно так же. И чрезмерное действие разрушает так же, как бездействие. Там, с одной стороны, говорится, бездействие, также в Гите говорится, что бездействие – это грех. Оно греховно по природе, не дает никакого результата человеку. Потому что само тело нуждается в этом напряжении, потом эмоциональная нужна нагрузка для человека определенная, связана именно с его природой, с предназначением. То есть само действие по природе, по предназначению, оно физически тяжело, но приносит внутреннее моральное удовлетворение человеку. И оно ему более необходимо, более важно, чем внешний какой-то комфорт. Поэтому, скажем, какие-то элементарные вещи, ранний подъем могут человеку помочь. Такая вот аскеза, некоторый стресс для организма, кажется, но приносит пользу. Или режим дня, это тоже некоторый стресс для организма, но приносит пользу. Или некоторые люди, например, они закаляют свой организм, обливаются, допустим, холодной водой. Это тоже называется стрессом, но он может приносить также пользу. Поэтому здесь можно много об этом рассуждать. Но вот если человек пересекает эту грань, становится чрезмерный стресс, он становится разрушительным. Поэтому есть определенные стадии нарастания этого стресса. Первая стадия, она такая, что человек просто испытывает сначала некоторую такую, ну, мобилизацию сил. Он мобилизуется, нарастание напряженности происходит. Потом стресс наступает, стрессовое состояние. Оно проявляется в том, что он как бы действует очень хорошо, эффективно, но если это продолжается долго, то начинается деструктивное влияние этого стресса. Он начинает внутренне не выдерживать силы, как бы начинает черпать из внутренних запасов, из резервов из своих. И затем, если он не останавливается, то происходит вот именно разрушительная функция этого стресса. Он, например, срывается, болеет, организм нужно восстанавливать, то есть чтобы вернуться в естественное состояние. И иногда человек может даже погибнуть, если он не знает эту грань. И вот грань, она продиктована эмоциональным состоянием. Все, что человек делает, он должен делать с ощущением любви. Он должен чувствовать любовь. Вот это, то есть, любовь, которая сопровождается такой вот радостью, вдохновением, такой творческий подъем некоторый. Там мог бы быть критерий. Но не такая вот, знаете, радость от безделья, а вот именно такая трудовая радость. Радость от такого вот легкого труда, напряжения, что вот я делаю что-то в радость. Если же человек переходит эту грань вот этой радости, начинает как бы именно вот просто преодолевать, некоторое насилие совершает. И вот это насилие уже может разрушить человека. То есть он уже опирается больше не на идею такой вот любви и созидательности, а на идею такого вот силы и разрушения. Тогда и организм его тоже разрушается. Особенно это нехорошо для женщины, может быть, для мужчины это еще куда ни шло, но для женщин это не очень хорошо, неприемлемо. И вот мы можем потерять вот это ощущение. Человек иногда теряет это, и он не знает своих пределов и работает на износ. Это вот и есть гуна страсти, что называется в Бхагавад-гите страсть. Она активизирует человека, но не дает ему возможности остановиться. Потом благость – это стресс на грани такого вот приятного состояния, такой труд, но он умеренный, не разрушающий труд, дающий человеку здоровье, оптимизм, внутреннее состояние счастья, эмоциональный такой подъем.
Интересно, вот из того, что вы сегодня сказали, можно сделать два, возможно, неожиданных вывода. Это то, что стресс обязательно нас сопровождает, и никуда от этого не денешься. Так, вот похоже, у нас сейчас тоже в эфире небольшой стресс, потому что я не вижу сейчас нашего лектора Артема Леонова в сети. Ну, я думаю, что мы с этим стрессом как-нибудь справимся довольно быстро. Я перезваниваю, и сейчас должны мы дальше услышать и продолжить. Кстати, вот как раз я хотела сделать выводы небольшие по услышанному уже, но мы обязательно это сделаем. Вот сейчас, слышите, вот этот звук скайпа говорит о том, что у нас, похоже, Артем сейчас будет на связи.
Мы в эфире?
Да, мы в эфире уже. Продолжаем мы. А вы слышите меня, правильно? Все хорошо?
Да, слышу, все хорошо.
Угу. Итак, я хотела заметить, что из того, что вы сказали, можно сделать два, возможно, неожиданных вывода. Первое, то, что стресс нас всегда сопровождает, и никуда от этого не денешься, что бы ни делал. И еще более, наверное, такой радикальный вывод, что нужно еще самим себя подвергать какому-то стрессу для того, чтобы жить, как ни странно, счастливой и полноценной жизнью. И это вы назвали аскезой. Но ведь можно как-то неправильно себя подвергать стрессу. Ну, если человек услышит, допустим, этот вывод и пойдет с кем-то поругается, создаст стрессовую ситуацию для себя, для родственников или друзей, и ничего, никому от этого лучше не будет. Как правильно разобраться, как себя правильно подвергать стрессу или какие правильные аскезы нужно делать?
Да, стресс это в умеренных количествах, то есть направлен на себя, он не направлен на других. То есть это вопрос самодисциплины, когда человек его применяет именно к себе, не к другим. Ну и, то есть это не означает, что он ругается или что-то такое. Это просто элементарные вещи, допустим, режим дня или умеренное питание, или достаточно физическая нагрузка, не чрезмерная нагрузка, когда он просто занимается так в радость. В правильном состоянии сознания, как йога, например. Говорится, что с помощью йоги человек может избавиться от этих вот стрессовых состояний. Об этом я читал в Бхагавад-гите. Сами страдания называются клеши. И вот человек избавляется от этих клеш, когда регулирует прием пищи, режим сна, ну, режим питания, режим сна. То есть правильно отдыхает, дает правильную нагрузку. В правильном эмоциональном состоянии. Вот это вот как бы аскетизм для тела.
Вот интересно.
И для ума, то есть, повторяет.
Я недавно читала статью, в которой описывалось, что один из методов борьбы со стрессом – это хорошо поспать. Ну, в каких-то случаях это приемлемо или нужно как-то, наоборот, уменьшать свой сон, вот тут такую же аскезу совершать?
Это приемлемо. Я могу даже сказать вам статистику, как, например, россияне избавляются от стресса. Тут интересная статистика, что 46% россиян, они избавляются от стресса, когда смотрят телевизор. 43% слушают музыку, 19% употребляют алкоголь, 16% через еду, 15% используют медикаменты, то есть они какие-то антидепрессанты пьют, спорт 12%. Допустим, сексуальные отношения 9%, а вот йога и медитация, как ни странно, всего 2%. Люди не используют этот ресурс. Похоже, нет это в нашей культуре такой традиции. Но интересно, что сам телевизор уже стрессовый фактор, так же, как, например, интернет – это стрессовый фактор. потому что там всегда подается в основном негативная информация, будоражащая человека. То есть нет такой культуры в обществе, как справляться с этим стрессом, как разбираться с ним. И, конечно, рекомендуется также сон, это может быть хорошо, но чрезмерный сон, он тоже разрушает, можно заметить, что человек разбит, если он спит чрезмерно. А вот хороший сон должен быть на свежем воздухе, желательно не сильно мягкая кровать, спокойное умонастроение должно быть, не должно быть возбуждения перед сном, не должен решать какие-то проблемы перед сном. Сон – это часть жизни, тоже очень важно. Когда нарушается сон, это один из факторов стресса, один из признаков нарушения сна, нарушение обычного поведения, человек как бы теряет свое лицо. Если он был спокойно умиротворенный, то в состоянии стресса он становится вспыльчив, неожиданно гневлив. Если наоборот он был весельчак, то в состоянии стресса он становится наоборот депрессивный, молчаливый, необщительный. Это все тоже факторы, признаки стресса, которые накапливаются внутри.
А вы бы как порекомендовали бороться со стрессом?
У меня свои есть методы.
Поделитесь.
Я практикую. Да, например, мне важна какая-то нагрузка тоже. Что-то вроде йоги. Практикую по утрам йогу. Если чувствую, что накапливается какая-то такая вот стрессовая ситуация, то мне нужна нагрузка физическая. Например, так, чтобы я мог пропотеть, чтобы снять с тела это напряжение. И как вот на Востоке есть такая интересная рекомендация чувствовать покой в потоке жизни. С одной стороны, от этого потока жизни мы никуда не можем деться, но мы должны научиться состоянию покоя прямо вот в этом потоке жизни. И вот здесь человеку важно научиться медитации, например, хорошей медитации, так, чтобы он мог отстраняться от этих вот событий внешних, от внешних обстоятельств. И тут невозможно без духовной практики, поэтому мне помогает духовная практика. Я культивирую духовные знания, культивирую медитацию. Знания плюс отречение помогают нам держать дистанцию от этих стрессовых состояний. Хотя до конца избежать их невозможно, пока человек не достигает больших высот в духовной жизни. Но это, тем не менее, это помогает.
Вот мне бы еще хотелось, чтобы вы уточнили, что такое медитация, потому что если человек сейчас хочет избавиться от стресса, какое-то нужно понятие иметь, может быть, не все понимают это слово правильно. И я встречала то, что люди не совсем правильно понимают, что такое духовная жизнь. Вот это поясните тоже, пожалуйста. Духовная практика.
Это важно, да, потому что многие люди, их не обучали этим вещам нигде, ни в школе, ни в университетах. А между тем, это целая наука, и духовная практика – это научный процесс. Научный процесс, который описывается в йоге, в ведах, как часть раздела йоги. Есть разные виды йоги или связи. Йога, само слово, означает установление связи с Богом, с абсолютной истиной, с чем-то великим. Человек, он ищет всегда какую-то связь, чтобы был смысл жить в этом мире. Даже у японцев есть такое понятие, они ищут смысл, который позволял бы им вставать рано утром. Если они не ошибаюсь, по-японски называется итиген. То есть что-то, ради чего я могу встать рано и действовать очень решительно в своей жизни. То есть некий импульс, какая-то вера, какая-то идея. Для кого-то, например, любовь к близким, для кого-то любовь к родине, для кого-то любовь к Богу. Вот духовная практика. Духовная практика, она на любовь к Богу, на связь с Ним направлена, как с полным целым. А медитация – это способ устанавливать эту связь. Я бы порекомендовал простые сначала формы медитации, например, быть в естественной среде, например, не в городе, а чаще бывать на природе. Дело в том, что если человек просто созерцает природу, это тоже форма медитации. Созерцает природу как вселенскую форму Бога, вот таким образом, как это описано в Бхагавад-гите, без присутствия каких-то раздражающих факторов, желательно даже без присутствия посторонних людей, просто быть возле воды, возле реки, например, в лесу, в горах. Само это состояние человека восстанавливает полностью. Я сейчас это очень четко чувствую, будучи в активной такой жизни, в мегаполисах, путешествую по городам. И когда у меня появляется возможность быть на природе, я чувствую, что я в ней очень нуждаюсь, в этой природе. Просто деревья хочется даже обнять и побыть вот в этом состоянии покоя. Чувствую, как меня это восстанавливает, от общения с природой. Ум входит в естественное спокойное состояние, это вот форма медитации. И затем она может быть углублена, эта медитация, потому что она должна быть направлена на поиск Бога. Медитация значит сосредоточенное размышление, но не напряженное размышление, это не напряжение ума, а это как бы естественное течение ума, как вот поток реки свободно движется и легко сосредоточен на чем-то таком приятном и возвышенном. Это может быть медитация, например, на звук, когда человек повторяет какие-то молитвы или мантры, как это в ведической культуре называется, мантра. Ман, ум, тра защищает от отрицательного воздействия наш ум. Или даже от нашего же ума защищает, от негативного медитация. Когда повторяется какая-то формула звуковая, мантра, она помогает нам успокоить наш ум, уравновесить его. Вот. Такие вот формы медитации очень хороши.
А духовная практика, что это такое вообще? Кто-то говорит, что йогой заниматься – это духовная практика. Кто-то говорит, что в церковь ходить или что-то еще.
Это все элементы духовной практики. Угу. Все это как бы элементы духовной практики. Она имеет разные ступени, духовная практика. Духовная практика – это поиск своего внутреннего «я», когда человек ищет свою подлинную внутреннюю духовную природу. И она связана, на самом деле, эта подлинная природа связана с Богом. Человек не может понять себя, не осознав на самом деле Бога. Они в связи вместе познаются, эти вещи. И вот человек, который занимается духовной практикой, там один главный момент существует, ключевой. Все духовные практики направлены на то, чтобы отказываться от эгоизма. Когда человек отказывается от чувства собственности, от эгоизма, от этих вот внутренних препятствий, то он начинает раскрывать свой внутренний потенциал. У него появляется творческая сила внутренняя, талант раскрывается изнутри. И он получает множество откровений, связанных с духовной жизнью. И она может быть под руководством, эта практика духовного учителя. Она может быть строго распланирована, например, классифицирована. Начинается все с веры. Вера – это как бы начальный импульс. Затем, когда у человека появляется вера в процесс духовный, например, кто-то верит в церковь, в православные традиции, кто-то в буддийские, кто-то вот католические. У каждого, может быть, какие-то свои представления, своя традиция, ислам, например. Затем вот эта вера становится базой для того, чтобы человек начал общение. Второй этап – это общение с единомышленниками, также с духовным учителем, с теми, кто уже практикует и может кое-чему научить, у кого есть уже опыт. И когда человек находит учителя, то начинается дальше процесс очищения сердца как раз от стрессовых состояний. Это называется анартха невритти. Анартха – это что-то нежелательное в сердце, какие-то вот эти вот тяжелые состояние, тяжелой привязанности, связанной с этим чувством собственности. И вот человек очищается от этих состояний через духовную практику, через повторение мантр, через жертвенность, например, может совершать какие-то поступки, карма-йога, например, может работать, но не привязываться к плодам. Скажем, ходить на работу, но не присваивать себе никакие плоды. В этом случае он будет гораздо меньше испытывать стресс. Если он будет присваивать себе каждый результат своих действий, то он будет постоянно находиться в состоянии стресса, не выдержит этого эмоционального переживания. А тут он действует в духе йоги, в духе отречения. То есть он работает, но не привязывается к результату, к плодам. Он действует как свободно. Потому что любая привязанность не дает нам сделать следующий шаг. Вот как когда мы поднимаемся по ступеням, мы должны отрывать одну ногу от предыдущей ступени, чтобы сделать шаг вперед. Вот это все процесс очищения приводит к тому, что человек обретает твердую веру, ништу или некий уже духовный опыт, мудрость. Затем появляется вкус, интерес такой сильной ручьи называется вкус к духовной жизни. Потом это перерастает в влечение к Богу. Затем человек достигает эмоциональной связи с Богом и, наконец, любовь к Богу обретает. Вот это вот ступени их, которые мы описали, их описывают сами веды. И они универсальны, их можно приложить к любой традиции, религиозной или духовной практике, их можно приложить. И вы увидите те же самые ступени. Но просто на разном этапе они раскрывают разный уровень понимания Бога, абсолютной истины. И вот когда у человека есть такое понимание, связь с чем-то великим, то он не испытывает слишком большой стресс, потому что есть великая идея, ради которой он может жертвовать своими какими-то привязанностями.
Спасибо. Вот сейчас на середине нашего эфира я снова хочу сказать, что эта тема у нас возникла, исходя из того, что вы написали нам на нашем сайте, потому что у нас есть тема, какие темы вы хотите услышать. И вот Аня из города Макеевка, Украина, написала, хотелось бы услышать эфир по теме «Стрессоустойчивость, как ее выработать и жить в душевном покое». Если Аня нас сейчас слышит, уже можно сделать довольно много выводов. Вы можете написать что-то, уточнить Ане или другие. Можно звонить уже по нашему скайпу с логином Ведорадио или писать на наш сайт. Вот уже один вопрос есть. Другая Анна написала. Здравствуйте, какая актуальная тема, спасибо вам большое. Со временем моей беременности мне кажется, что я очень часто нахожусь в этом состоянии. Моему ребенку уже 8 месяцев, но чувство бессилия и апатии не покидает. Даже попытки медитации и молитвы проходят в напряжении, потому что внимание сосредоточено на ребенке. Обстоятельства сложились так, что мы живем вместе с большой семьей мужа, и вокруг всегда люди, нет возможности полного уединения. Подскажите, пожалуйста, с чего начать, каким путем избавляться от стресса в условиях постоянного внешнего напряжения?
Здесь нужна помощь другого человека. Тут нужен рядом любящий человек, например, муж, который дает защиту, эмоциональное прибежище для жены. Потому что роды – это, безусловно, стресс. Но в то же время нельзя сказать, что это тяжелый стресс, это скорее счастье, также как бы он сочетается с ощущением большого счастья. Поэтому это такая приятная стрессовая ситуация, потому что она сопровождается любовью к ребенку. И вот нужно сосредотачиваться на ребенке, на любви к своему ребенку, на вот этом чувстве любви. И тогда можно терпеть многие вещи, терпеть придется. Потому что это аскеза в материальном мире, как мы сказали, это закон. Его нужно просто терпеть. И вот этот вот вкус любви он должен компенсировать. Его должно быть больше, чем стрессовое состояние. Поэтому мы должны получать защиту от близких людей. Не то, что уединиться от них, а получать от них защиту. Также хорошо общение со старшими женщинами, которые тоже уже прошли эти этапы. Они могут дать такой вот защищенность просто своим даже присутствием. Мы должны с ними говорить по душам, как-то вот получать их общение хорошее. Ну и терпеть также какие-то трудности на физическом уровне. Это все пройдет, и женщине дается большая сила, чтобы все это выдерживать. В этом смысле она сильнее мужчины. Если родится еще один ребенок, вы увидите, что вы можете уже двоих растить. Если третий родится, вы увидите, что даже троих, если четвертый, даже четверых. Сколько бы ни появлялось детей, женщина, ей прибавляется сил, она получает полномочия, внутренние силы. Конечно, нужно иногда выбираться на природу, чтобы получать заряд энергии. Нельзя всегда находиться дома, нужно гулять не менее 3 часов с ребенком, я так слышал. Это хорошо.
Спасибо за ответ. Можно также уточнить, если кому-то что-то непонятно, звонок по скайпу или снова написать на сайт. А вот мне хочется услышать о ведических временах. Вообще, когда звучит эта фраза «ведические времена», как-то сразу ассоциации с таким идеальным обществом, идеальным временем, когда все было хорошо. Вот интересно, люди тогда тоже испытывали стресс? Или это был только контролируемый стресс в виде аскез?
Да, человек всегда человек, но иногда он обладает большим могуществом. Но говорится, что в прошлом люди обладали большими способностями, могуществом. Они были более добродетельны по своим качествам. Поэтому их стресс, он был такой более благостный. Они умели справляться с ним, основываясь на чувстве долга. Например, они действовали с чувства долга. Не опирались просто на сентиментальные какие-то чувства. А современный человек, он раним, сентиментален из-за чрезмерных привязанностей. Он отпустил свою вот эту вот низменную природу под влиянием времени. Он нуждается в такой вот защищенности. В то время у людей было духовное знание, оно помогало им держать себя вот в такой вот на высоте, в высоком сознании. Они понимали, что это все, что окружает их, принадлежит Богу. У них не было этого чувства собственности чрезмерного. Хотя бывали исключения из правил, но все равно всегда торжествовала, так сказать, справедливость. То есть знание, оно поддерживалось мудрецами. Был высокий уровень сознания этих мудрецов. Они следили за тем, чтобы никто вокруг не страдал. Это была одна из обязанностей святых людей. Следить, чтобы никто ни на каком уровне не страдал. Ни на физическом, ни на эмоциональном, ни на духовном уровне. Они за этим строго следили. Потом эта наука была утрачена, как в наше время. Человек не может справиться, потому что просто не обучили. Хотя потенциал у человека есть. Те же силы в нем просто дремлют. И духовная практика раскрывает постепенно в человеке эти резервы. И он становится стрессоустойчив. Вплоть до освобождения он может достигать даже независимости полной от этих вот внешних перемен, по крайней мере, внутренней такой независимости. И вот и в прошлом люди жили в гармонии с природой, они знали, как с ней строить отношения. С Садхидайвой, во-первых, они поддерживали отношения, как ни странно, они могли регулировать, например, природу, природные явления. Они могли договариваться, так скажем, с этими силами, с этими стихиями. Они знали, например, астрологию, влияние планет на этот мир, знали эти закономерности, как правильно общаться, что нужно делать, каков язык общения с этой природой. Языком общения было жертвоприношение, что на санскрите называется ягья. И люди совершали эту ягью и поддерживали этот баланс в природе. Потому что даже планета Земля, она как живое существо, тоже испытывает стресс, если не совершается яги, если неправильно к ней относятся люди, то она испытывает стресс и выражает это в виде землетрясений, непредсказуемой погоды, в виде болезней. Сейчас, например, все боятся этот грипп очередной в России, Украине, эпидемии. Человек всегда находится под влиянием этого страха, потому что забыл, как налаживать эти отношения. В то время это было строго. Если появлялись единичные случаи этих отклонений, то это устранялось сразу же, мудрецы восстанавливали баланс. За этим следили лидеры общества, мудрецы, цари. И простые люди просто следовали всем этим правилам.
Спасибо за ответ. Я хочу обратить внимание, что наш эфир сегодня до 17:00 по Москве. И если у вас есть какой-то вопрос, рекомендую написать его сейчас или позвонить, чтобы у нас не было скопления вопросов в последние минуты до окончания эфира, и мы тогда просто их все не успеем разобрать. Так что пишите, общайтесь с нами. И дальше мне вот что хотелось узнать. Ведь существуют люди на разном уровне духовного развития, духовного осознания. Для них, наверное, будут и разные методы борьбы со стрессом. Или вот метод духовной практики, он для всех универсален.
Да, но практика духовная, она тоже бывает на разных уровнях. Угу. Конечно, это универсально для человека, если говорить о человеке. Но человек, он может быть в разных гунах. Мы знаем, что люди в разных гунах. Кто-то, например, под влиянием невежества, для него, допустим, было бы полезным просто избавиться от дурных привычек, скажем. Ну, допустим, он бросает пить или есть мясо, и уже для него это большое облегчение, и он чувствует, как жизнь изменилась, как стало все намного лучше.
И это для него тоже духовная практика?
Для него это начало, да, может быть, духовной практики. Яма, не яма. То есть он первые правила, предписания какие-то. Начало. У него появляется вера в процесс, что вот есть что-то более светлое, более высокое. И дальше он двигается. Затем повышается стандарт. Допустим, для более продвинутых людей они уже понимают больше. Для них даются более сложные задачи, ставятся, более тонкие моменты они решают. В страсти, например, человек уже имеет какую-то цель в жизни, но он учится жертвовать и сотрудничать, двигаясь к этой цели. Так он постепенно переходит в гуни благости. В гуни благости человек решает именно внутренние задачи, уже больше внутренние, связанные с его амбициями, с его мотивами внутри. Допустим, с желанием славы, уважения, почета. Должен преодолевать даже такие явления внутренние.
Угу. Хорошо, спасибо за ответ на этот вопрос. Вот еще хотела бы спросить у вас, ведь можно как-то себя вести, что при этом становиться стрессовым фактором для других людей. Как быть, чтобы этого избежать?
Да, тогда мы становимся причиной для кого-то. Например, если мы находимся в большом обществе, то мы обязательно причина страданий для кого-то. Если, ну, представьте, в метро скапливается большое количество людей, то мы уже чья-то проблема. Становимся чьей-то проблемой, чьим-то стрессом. И человек высокой культуры должен учиться следовать принципу ахимса. Ахимса означает не насилие. Химса – насилие, ахимса – не насилие. Насилие, оно бывает на разном уровне. То есть есть грубые формы насилия, когда один человек, например, обижает, бьет другого, причиняет боль, убийство, какие-то страдания. Есть тонкие формы насилия, когда человек просто эмоционально может издеваться над другим. Есть насилие, когда мы не даем духовное знание другому человеку, соглашаемся с его деградацией. Допустим, если мы соглашаемся с тем, что кто-то рядом деградирует, например, ну, допустим, просто болеет, но мы не помогаем ему, мы тоже являемся причиной этого состояния, этого стресса. Или кто-то курит, пьет, и мы равнодушны к этому. Или кто-то не живет духовной жизнью, мы равнодушны к этому, мы становимся как соучастники. И мы тоже становимся причиной вот этой деградации, этого стресса вокруг. Но это более такой высокий уровень, когда, ну, больше касается таких людей духовных. Поэтому они это чувствуют и не хотят быть причиной проблемы, поэтому они стараются распространять знания, сострадают, помогают другим людям выходить из этих создавшихся ситуаций. В этом видит свою роль и смысл жизни. То есть именно в том, чтобы не быть причиной страданий. Если они этого не делают, они считаются причиной страданий. Только потому, что они равнодушно на все на это взирают. Человек должен быть внимателен. Люди, они, окружающие нас, очень чувствительны, ранимы. Живое существо очень чувствительно.
Вот может быть такая ситуация, что кто-то решает заниматься духовной практикой, и это единственный способ для него борьбы со стрессом, но при этом он приносит страдания и является стрессовым фактором для своих родственников, которые не хотят, чтобы он занимался духовной практикой. Как здесь быть?
Да, здесь тоже очень тонкий момент. Если мы начинаем практиковать духовную практику, обычно мы еще достаточно неуклюжи в отношениях, можем делать это как-то грубо. И в низших гунах материальной природы. В низших гунах, если я начинаю духовную практику, то я делаю это как-то агрессивно, знаете, как бы навязываю другим, демонстративно, в знак протеста, скажем так, даже, может быть, в знак протеста. И все равно это хорошее начало. И если подождать, потерпеть, то человек очистится, и его духовная практика будет другой. Но он должен знать, если он так действует, он вызывает, ну, как бы, становится причиной оскорблений в свой адрес и в адрес вообще, в принципе, духовной жизни. Он сеет раздор и неверие. Люди начинают не доверять вообще, в принципе, духовной жизни, духовной практике. Они будут думать, что все, кто занимается духовной жизнью, они какие-то странные, даже, может быть, опасные, как вот есть проявление экстремизма, например. Сейчас это слово модное, вызывает негатив у людей. Но из-за поведения определенного, из-за некоторого такого фанатизма, то важно действовать именно грамотно, так сказать, толерантно, но в то же время быть принципиальным. Потому что мы не можем полностью со всем соглашаться. Если соглашаться с невежеством, то, значит, быть частью этого невежества. Потому что что-то, в каком-то смысле, это будет бросать некоторый вызов людям, но если это делается с любовью, люди это примут. Как, например, бывает строгая любовь. Люди забывают об этом понятии, что есть еще строгая любовь. Вот строгая любовь, она свойственна, например, учителям, родителям, святым людям. Но ребенок не согласен с такой любовью, правда? Он согласен только с доброй любовью, но не со строгой любовью. Но строгая любовь – это тоже любовь. Там важно, чтобы это было продиктовано правильным настроением. Тогда люди постепенно поймут, примут такого человека и оценят его усилия.
Спасибо за ответ. Алена вас спрашивает, как настроить себя не ждать плодов своего труда на бескорыстное служение? Часто чувствую стресс от несправедливости на работе. Обязанности вменяют без доплат. Ум постоянно крутит ситуации. Иногда ощущение беспомощности в изменении этой программы привязанности к материальному миру.
Нужно время. Нужно время, не получится сразу. Когда мы даже читаем об этом, что вот существует такое вот состояние сознания бескорыстное, иногда кажется даже, что это что-то утопичное. Люди не верят. Мы не видим таких примеров. Поэтому важно видеть пример такого человека, знать о таком человеке, и изучить его образ жизни. И постепенно мы сможем это применить в своей жизни, научиться этому состоянию. Во-первых, человек должен чувствовать счастье от самого процесса. Ему должен нравиться сам процесс. Тогда не будет ему важно, как это вот, принимается окружающими или не принимается окружающими, приходит ли плод или не приходит плод. Это будет его сугубо личная внутренняя жизнь. Такой вот процесс самодостаточный. Но когда мы нацелены на какой-то результат, на какой-то плод, тогда мы будем время от времени разочаровываться. Потому что какой бы ни пришел результат, мы его потеряем однажды. Но если мы не привязаны к нему, то мы должны быть привязаны к чему-то более высокому. То есть мы должны понимать обстоятельства, что кому все здесь принадлежит. И откуда мои способности в этом мире, и для чего они здесь. Для чего должен здесь развернуть свою личность, раскрыть свой потенциал. Что я здесь не устанавливаю просто господство и не остаюсь здесь навсегда. Здесь я двигаюсь. Я должен быть готов к движению вперед. Никакого застоя не должно быть. Вот. Мы должны об этом помнить. Ничего статичного. Движение вперед.
Спасибо. Я думаю, это Алену как бы натолкнет на правильные действия и понимание правильное. Эльвира спрашивает, как помочь человеку, находящемуся в стрессе? Вот мы слышали рекомендации, видимо, как помочь себе. Такой можно сделать вывод. А если другой человек рядом находится в стрессе?
Зависит от его психотипа. Может быть, это такой внутренний человек, может быть, это человек активный. По-разному, значит, мы должны к нему подойти. Но обычно из стрессового состояния, из этого вот сосредоточенность. Стресс – это некая такая сосредоточенность внутри себя, на себе, на какой-то проблеме. Стресс, он переходит в это в депрессивное состояние. И когда это уже депрессия, то человек весь в себе. Его нужно из этого состояния вывести. Чем-то неожиданным нужен вот этот сценарий, в котором он попал в эту матрицу, разрушить. Нужно выйти из этого состояния, вывести его из этого состояния. Предложить, например, что-то неожиданное, непривычное для него. Сводить его куда-нибудь в театр или на природу свозить. Что-то сделать для него необычное. Предложить порисовать. Человек рисует, он вытаскивает все из своего подсознания, извлекает внутренние накопившиеся эмоции. Что в состоянии стресса очень важно не держать все в себе, потому что стресс имеет свойство такое, накапливаться. Важно выражать его правильным образом. Там может быть, можно предложить пробежку человеку по утрам, снять это состояние стресса. Если он не привык бегать, то надо побегать. Если он привык и слишком много бегает, предложить ему что-нибудь статичное. То есть что-то противоположное его состоянию. Так действовал, интересно, так действовал один доктор, его звали Боткин, знаменитый врач. Он давал необычные рекомендации своим пациентам. Сначала спрашивал об их привычках, а затем давал что-то противоположную рекомендацию. И часто это помогало. Так он действовал интуитивно.
Спасибо, интересный ответ. У нас сейчас на связи наша слушательница, которая позвонила сама. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда вы?
А меня зовут Марина, я из Подмосковья.
Очень приятно. Какой ваш вопрос?
Здравствуйте, Артём. Очень интересно было вас послушать. Можно я сначала таким впечатлением поделюсь? Вот такое впечатление, что Ганс Селье, да, автор книжки «Общий адаптационный синдром», или как его называют, автор теории стресса, такое впечатление, что он просто в ведической концепции подсмотрел свою теорию. У него описаны те же стадии, о которых вы говорили, стадия возбуждения, стадия напряжения, стадия истощения. Это он подсмотрел в ведическом знании, или вы у него подсмотрели?
Это просто это фундаментальные знания, они описываются в ведах, но поэтому люди не могут что-то другое придумать. Они опираются на реальность, веды, они опираются на реальность. И все, что мы наблюдаем в окружающем мире, мы подсматриваем как бы у самого Бога. И любой ученый, он подсматривает свое знание. Эти стадии, они очевидны. И люди просто подсматривают и извлекают знания из самой природы. Потому что сама природа содержит в себе знания. А веды, они записаны в виде уже такого текста, который полностью органичен природе. Везде вы можете найти источник знаний, если просто знаете, как раскрыть, как воспользоваться этим знанием.
Да, хорошо, спасибо. И вы знаете, у меня вот такой еще вопрос, ну, уже в более практической, конечно, плоскости. Вот зачастую, ну, что называется, стрессовая ситуация, порождающая стресс на человека, налетает. Бывает дело неожиданно, прямо вот, скажем, посреди рабочего дня или где-то, скажем, на автомобильной трассе или еще что-то. И тут как-то не особенно можно предаться немедленно духовным каким-то аспектам своего существования. Невозможно практически в медитацию войти или что-то другое применить. Вот какой-нибудь скоропомощной, буквально такой, знаете, такую зеленку какую-нибудь от стресса. Вы понимаете, да, о чем я говорю?
Я понимаю. Помните,
да,
Штирлиц?
Рекомендуйте какую-нибудь зеленку, пожалуйста.
Да, помните Штирлиц, когда он почувствовал, что он уже на пределе, что его ждет провал, он остановился. Остановил машину, и ровно на 15 минут он отключился. Он спал ровно 15 минут. Это наука. Этой науке он научился у йогов, выработанных годами. Он занимался этой практикой. То есть нужно уметь выходить из этого состояния. Можно делать и прямо находясь в движении. В потоке жизни человек должен уметь отстраняться внутри себя. По-другому мы не можем, потому что мы живем. Там важно изучить такое понятие, как карма-йога, которое описывается в Бхагавад-гите. Карма-йога означает искусство деятельности. Сама деятельность может быть состоянием йоги, приносить вот этот внутренний покой. Прямо в движении может быть покой. Движение в покое и покой в движении. Мы должны этому учиться. С помощью духовного знания, с помощью высокой цели. Но если совсем тяжело, то мы должны, конечно, остановиться. Если это машина, вы за рулем, то какая-то ситуация опасна, нужно остановиться. Как Штирлиц. И сделать перезагрузку. У нас должна быть интуиция. Когда это сделать? Иногда это надо сделать.
То есть я правильно понимаю, что всему все равно нужно учиться. Нужно и знание, и, как так сказать, изучение этого вопроса, именно как противостоять стрессу немедленно. То есть вот в таком как бы первобытно невежественном состоянии не получится.
Да, нужна теория, а затем практика. Мы изучаем, затем практика, и практика иногда у нас хромает. Мы чувствуем, что мы не можем. Вот мы услышали, но мы не можем отстраниться. Значит, нужен процесс. Какое-то время мы должны практиковать, учиться этому состоянию.
Поняла, спасибо.
Иногда нужно пешком просто пойти домой. Это снимает стресс. Какие-то естественные вещи. Если вы идете пешком какое-то время, вы снимаете стресс. Просто пешком человек должен ходить. Иногда не ехать на машине. Это что-то индивидуальное может быть так же. В каждом конкретном случае. Если вы скажете конкретный случай, я могу конкретный ответ.
Например, я работаю с преподавателем в ВУЗе, и я зачастую вижу, что студенты под момент сдачи экзамена они находятся в очень такой стрессовой ситуации, и многие, они потом не могут выйти из этого. Просто, ну, девочки мне жаловались, студентки, они говорят, что мы неделями потом, у нас наступают каникулы, и в эти каникулы мы все еще переживаем за уже сданные экзамены.
Да, иногда даже сны снятся уже через много лет о том, что мы не сдали какой-то экзамен. Да. Это процесс обучения. Процесс обучения может быть не очень верно построен, он построен на страхе. Есть ответственность, но есть страх. Вот, например, девочек не нужно вводить в состояние страха, потому что они долго его хранят внутри себя, могут переживать очень сильно. Особенно нельзя беременных, ну и вообще, в принципе, женщина не должна подвергаться таким формам стресса. Для мужчины, может быть, это еще ничего, но для разных мужчин по-разному. Но идея экзаменов, она должна быть позитивная, не основанная на страхе. Просто так как мы не знаем, как вдохновить иногда своих студентов, нам приходится их, допустим, пугать. Я помню, как нас пугали часто всякими зачетами или не сдачей экзаменов. Но в то же время мы были вот, парнями, мы быстро сориентировались. Мы сориентировались, когда учителя блефуют, и мы просто не придавали значения. У нас была более важная своя собственная жизнь личная, какие-то свои интересы. И поэтому это помогало отстраниться. Но я видел, как многие девушки, они очень глубоко это переживали. Сильный стресс. Им потом нужно помогать выйти из этого состояния. Их нужно успокоить, они должны контактировать с отцами, с мужьями, с мужской энергией, которая более стабильна. И оттуда получать эту силу.
Ну, благодарю вас, это очень ценное замечание. Спасибо.
Спасибо большое, Марина, вам за звонок.
Всего доброго.
Действительно, очень интересные ответы на такие практичные вопросы, практичные ситуации. И сейчас вот в окончании нашего эфира, Артем, я хочу вас спросить, есть ли еще какие-то, на ваш взгляд, важные моменты в этой теме, которые мы не успели раскрыть? Что-то, может быть, вы хотели добавить еще к сказанному?
Ну, мы вот обсуждаем, и у меня рождаются разные реализации в общении, именно в контакте. Поэтому я не знаю, что еще, если очередной слушатель звонит, появляются новые идеи. Угу. Если новый вопрос, новые идеи, что-то раскрывается под разными углами.
Хорошо. Тогда давайте подведем итог. Вообще, из всего уже сказанного, есть ли в стрессе что-то хорошее и полезное для нас? Вот это, скажем, может быть, для тех, кто недавно подключился к нашему эфиру.
Так, стресс – это сама жизнь. Сама жить означает испытывать некоторое состояние стресса. Потери, приобретения – это все часть жизни. Однако чрезмерный стресс, продиктованный, допустим, жадностью, излишними какими-то стремлениями, такой вот амбициозностью, алчностью, он разрушает нас. Недостаток стресса, пассивность – это тоже форма стресса, но депрессивное состояние, когда человек в принципе не активен, допустим, как Обломов, но он пассивен, он просто наблюдает вот, жизнь со стороны. В определенном философском настроении, но он не совершает динамику жизни. Но в соответствии с Бхагавад-гитой, человек бездействие – это само по себе греховно. Потому что сама деятельность, она позволяет человеку приобретать опыт жизни. Но деятельность должна быть продиктована природой. Отказ от своей природы – это начало самоубийства. Это первое убийство самого себя, которое приводит, может привести просто к, затем к смерти. Поэтому мы за умеренный стресс, за стресс на грани приятного. Это естественный стресс, скажем, здоровый образ жизни, здоровое мышление, ничего лишнего. То есть золотая середина.
Вот так. Хорошо, спасибо. Мы как раз уложились в час. Спасибо вам большое за это общение. И еще эфир у нас один состоится. На какую тему конкретно мы скажем чуть попозже, но опять общение с Артемом Леоновым на Ведорадио произойдет на следующей неделе в понедельник. Это будет 22 февраля. Спасибо еще раз. Будем ждать следующего эфира.
Спасибо. До встречи.
До свидания.